познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Госдума обсуждает работу госкорпораций в условиях кризиса и многое другое. Суд отклонил иск бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, которого он обвинял в сексуальных домогательствах. В Грузии прошла антироссийская акция. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России на своем пленарном заседании пыталась сегодня получить ответ на вопрос, выживет ли российская промышленность во время экономического кризиса. Для того, чтобы этот ответ дать, в парламент пришли вице-премьер Сергей Иванов, а также главы двух госкорпораций Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс. За дискуссией в Думе следил сегодня мой коллега Данила Гальперович. Он у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, надо сказать, что когда все трое больших госчиновников пришли в Российскую Государственную Думу, то оказалось, что речь пойдет не обо всей промышленности, а только той промышленности, которая выпускает что-нибудь тяжелое. Тяжелое машиностроение, какие-нибудь большие станки и, естественно, в первую очередь военно-промышленный комплекс. Именно об этом говорил Сергей Иванов, не без удовлетворения, отмечая, что вообще падение производства в военно-промышленном комплексе, во всем том, что задействовано на производство чего-то такого для обороны, падение это гораздо меньше, чем в остальной экономике России, в том числе в ее там, частном секторе, в ее финансах и так далее, потому что это все финансируется государством, а не частными банками или частными инвесторами, которые вот прогорают. И очевидно было, что вот есть этот дуализм на фоне, в общем, действительно терпящей не то чтобы бедствия, но серьезные трудности частного сектора российской экономики, государственный, вроде как процветает. В то же время совершенно очевидно, что даже сами члены правительства в ранге вице-премьеров жалуются на нынешнюю российскую бюрократию, с которой справиться так и не удалось. Например, Сергей Иванов жаловался депутатам на то, что деньги на госзаказ не проходят так быстро, как нужно.
Уже у нас февраль заканчивается, а большинство предприятий оборонки, да и не только оборонки, всех выполняющих госзаказ, до сих пор не получили конкретных ассигнованных, расписанных финансовых ресурсов. Гособоронзаказ был утвержден 22 декабря прошлого года. Он никакому секвестру не подвергся. Первые средства, главные распорядители бюджетных средств, а это не Минфин, а это десятки министерств, ведомств, которые участвуют. То есть в их интересах ведется исполнение гособоронзаказа. Вот они должны в первом квартале этого года довести, то есть заключить контракты и довести средства до соответствующих предприятий. Эта работа, естественно, идет, но идет она со скрипом. Это я признаю открыто.
Ну, в то же время Сергей Иванов продолжал рассказывать о том, какие же будут приоритеты финансирования военно-промышленного комплекса. И в частности, он сказал, что в госзаказе 2009 года приоритет – это стратегические ядерные силы. Здесь тоже наверняка у публики вызвало бы вопросы, с кем собирается Россия воевать своими ядерными силами в ближайшее время, если на них нужно тратить такие большие деньги. Но у депутатов это вопроса не вызвало. Сергей Чемезов, глава Ростехнологий, тоже сначала говорил о том, что, ну, так или иначе, госкорпорация была призвана объединить под своим крылом самые разные, в том числе не совсем или совсем нерентабельные госпредприятия, чтобы потом как-то в них разобраться, что-то акционировать и так далее. Но вот акционировать не получается, потому что и поднимать предприятия не очень получается, потому что оказывается, как говорит Сергей Чемезов, в российских банках толком нельзя взять кредит и придется идти на Запад, в том числе и за кредитами для оборонных предприятий.
Что касается кредитов, это вот самая болезненная тема. С такими процентами, с такой стоимостью кредитов мы промышленность развивать просто не в состоянии. Сегодня, вот по нашим оценкам, максимальная стоимость кредита, которая может позволить вывести рентабельность хотя бы в ноль, это порядка 10-12%. Все, что выше, это уже в минус. Эти кредиты будут просто генерировать дальнейшие убытки. И вот пока нам не удается ничего здесь добиться. И я считаю, что вот мы пытаемся даже получить эти кредиты на Западе, ведем переговоры, потому что там, ну, естественно, стоимость кредитов намного, в разы меньше. И я бы сказал, скорее всего, видимо, так и придется. Мы будем брать кредиты сами и потом уже передавать предприятиям.
Но Анатолию Чубайсу было немножко легче, потому что ему вообще приходилось как бы с нуля объяснять депутатам, что такое рост нанотехнологии и как нанотехнологии эти работают. Здесь Анатолий Борисович, как всегда, глубоко ушел в предмет, сыпал самыми разными цифрами и фактами. Но очевидно, что не нанотехнологии, а фигура самого Чубайса, в общем, больше интересовала, в частности, оппозицию. И депутат Сапко прямо высказал свои претензии бывшему вице-премьеру, бывшему отцу российской приватизации, а ныне главе госкорпорации.
Сегодня корпорацию нанотехнологии возглавляет Анатолий Борисович Чубайс. Он был и вице-премьером, и был руководителем оперативной комиссии по совершенствованию системы платежей и расчетов, в результате чего мы имели дефолт 98 года. А если вспомнить о залоговых аукционах, только уже сейчас ленивый об этом не вспоминает. Я думаю, что это был старт как раз той самой коррупции, с которой мы сегодня безуспешно боремся. А сегодня, одновременно возглавляя корпорацию нанотехнологий и участвуя в Международном консультативном совете JP Morgan Chase Manhattan Bank вместе с нашими большими друзьями российскими Тони Блэером и Генри Киссинджером, Анатолию Борисовичу надо было бы как-то определиться, на чем все-таки сконцентрировать свои усилия. Анатолий Борисович, я не только от нашей фракции, я от всего русского народа прошу вас, уйдите, ну дайте шанс России.
И тут Анатолий Борисович Чубайс получил поддержку явно с той стороны, с которой совсем не ждал. Он сидел с не слишком веселым выражением лица, когда на трибуну поднялся Владимир Жириновский и буквально спел ему дифирамб.
Когда-то первое демократическое правительство покинуло зал заседания Верховного Совета СССР, поскольку не было связи с депутатами, не получился разговор. И потом в интервью кто-то из вашей команды сказал, что это правительство смертников. Все действительно ушли, а вы остаетесь. Поэтому вы не смертник, вы бессмертный. Бессмертный топ-менеджер, как сегодня говорят, или Косыгин-то называл главный инженер России. Значит, есть что-то в этом человеке, да? Может быть, надо говорить, чтобы не он ушел, а чтобы такие были все наши министры. Может быть, в этом будет польза.
Ну, и Владимир Жириновский еще долго развивал эту тему. Он говорил о том, что России нужно избавляться от комплекса крепостничества и так далее. Впрочем, была это обычная такая очень к моменту либеральная в данном случае речь в защиту тех движений, которые как бы делает кабинет министров по сохранению промышленности. Правда, ясно, после этого правительственного часа документов-то никаких не принималось, постановлений и так далее. Одно, что российских депутатов и власть в целом интересует прежде всего выживание государственных предприятий и государственной промышленности. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович работал сегодня в Госдуме России и следил за дискуссией о том, выживет ли российская промышленность во время экономического кризиса. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Амстердама при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер. Поступают противоречивые данные о жертвах. Пока сообщения о 9 погибших, самые основные и похожие на правду. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он заявил это, выступая перед обеими палатами Конгресса. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил. Это слова главного военного прокурора России Сергея Фрединского. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора, построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере. Все наши новости, репортажи корреспондентов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать или прочитать все, что привлечет ваше внимание и все, что есть в нашем эфире. Кроме того, сегодня, как всегда, со вторника по пятницу, после новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – развал белорусской оппозиции, в цикле «Кризис общества оптимисты и пессимисты в мире», а в цикле «Наука» – научная администрация России и научная диаспора. Программа выходит в эфир, как всегда, в 10 вечера по московскому времени, повторяется в час ночи и в 15 часов, опять-таки, по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
В «Нью-Йорк Таймс» Джефф Зелани сегодня публикует статью, излагающую содержание вчерашнего выступления Барака Обамы перед обеими палатами Конгресса. В своей речи президент США сочетал признание всей серьезности экономических проблем с оптимистичными увещеваниями в духе Рейгана. Он предложил дорогостоящий план действий и дал при этом обещание сократить дефицит бюджета вдвое к концу его первого срока. Хотя наша экономика ослаблена, уверенность поколеблена, и мы живем в это трудное, нестабильное время, сегодня я хочу, чтобы каждый американец знал, заявил Обама, мы перестроимся, мы восстановимся, и Соединенные Штаты будут еще сильнее, чем прежде. Президент США отметил, что в стране за десятилетия накопился ряд непростых вопросов. Их решение откладывалось с соображений сиюминутной выгоды. Пришло время взять ответственность за наше будущее. В качестве примера Обама привел Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта, сумевших вывести страну из тяжелейших кризисов. Комментаторы отметили плохо прикрытый выпад в отношении предшественника Обамы. Были отмечены негативные последствия урезания налогов и политики дерегулирования. При этом президент отметил, что вина за нынешний кризис лежит на обеих партиях. В выступлении было подчеркнуто, что реформу здравоохранения нельзя откладывать на потом. Она начнется уже в этом году, и ее подробности станут известны из проекта федерального бюджета. Обама также говорил, что будут закрыты неэффективные образовательные программы и урезано финансирование военных программ времен Холодной войны. Как пояснил в интервью сотрудник администрации, эти шаги, а также вывод войск из Ирака и введение налога для сверхбогатых, согласно планам, должны обеспечить сокращение дефицита бюджета вдвое к концу первого срока Обамы. Особое внимание было уделено и проблеме зависимости от поставок иностранной нефти. По мнению Обамы, необходимо ввести систему штрафов за выброс парников газов, а полученные средства направить на создание источников возобновляемой энергии. International Herald Tribune. Этан Бронер о конкурсе Евровидения в Москве, на котором будут участвовать певицы из Израиля. Ахинуам Нини, известная также под псевдонимом, но, согласно решению отборочной комиссии, будет представлять Израиль в мае этого года на конкурсе Евровидения в Москве, который, как ожидается, будут смотреть в прямом эфире порядка 100 миллионов человек. Нини обладает неоднозначной репутацией на родине. Активист движения «За мир», она записывает песни совместно с арабскими музыкантами и отказывается выступать на оккупированном западном берегу реки Иордан. На этот раз она предложила исполнить песню на конкурсе вместе с арабской певицей Мирой Ават. Комиссии понравилась эта идея, однако на этот раз она подверглась критике слева. По мнению израильских левых партий и многих арабских граждан страны, подобное выступление приукрасит ситуацию. Была распространена петиция с требованием отозвать дуэт, поскольку он даст ложное представление о мирном существовании евреев и арабов, что позволит израильской армии сбросить дополнительные тонны взрывчатки и фосфорных бомб. Сами Нини и Ават, считающиеся борцами за мир, были немного удивлены. По их словам, к сожалению, антивоенное движение все чаще склоняется к апологетике организации «Хамас». Музыканты, осуждаемые теперь слева и справа, чувствуют себя сиротами по отношению к стране, которую они будут представлять на Евровидении. Ну и USA Today о сложной судьбе людей, решившихся на смену пола. Не все из тех, кто пытается сменить пол, остаются верны своему решению. Так произошло, например, со спортивным обозревателем Майком Пеннером. Он публично объявил, что отныне будет жить под новым именем и в новом гендерном статусе. Кристина Дэниелс, бывший Пеннер, мгновенно прославилась и удостоилась премии за храбрость от организации транссексуалов, много выступала. Однако в середине октября 2008 года 51-летний Пеннер вернулся на спортивные полосы и на работу в редакцию «Лос-Анджелес Таймс» в обличье мужчины. Иногда возврат к прежнему полу обусловлен религиозными переживаниями. Так Джозеф Клюс из Вирджинии 30 лет был Джоанной, но после двух браков, вырастив детей одного из мужей, уверовал, что Бог велит ему снова стать мужчиной. 54-летний Клюс перестал принимать гормоны и удалил искусственную грудь.
Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Тбилиси сегодня прошла заранее запланированная уличная массовая акция в память о, как было заявлено, траурной дате – 88-й годовщине начала советизации Грузии. Оппозиция уже обвинила власти Грузии в преднамеренном унижении таким образом русской культуры и нагнетании политических противоречий с Москвой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
25 февраля 1921 года лидеры грузинских большевиков Серго Орджоникидзе и Филиппе Махарадзе телеграфировали в Москву Йосифу Джугашвили: «На Тбилиси реет красное знамя, да здравствует советская Грузия». Этому событию предшествовали скоротечные бои грузинских юнкеров и частей армии Грузинской Демократической Республики с 11-й Красной Армией. Таким образом, 25 февраля считается днем советизации Грузии и отмечался в советский период как праздник, а с конца 80-х годов прошлого века как скорбная дата. Однако ни разу эта дата не отмечалась столь масштабно, как в году нынешнем. Депутаты парламента почтили минутой молчания память погибших в боях с Красной Армией и предложили официально объявить 25 февраля днем оккупации. В школах состоялись специальные уроки, рассказывающие подрастающему поколению о событиях 88-летней давности. Улицы в Тбилиси и других городах переименовываются в честь защитников независимой Грузии. Из города Гори пришло сообщение, что переименован улица Кутузова, который, как известно, никакого отношения к советской власти не имел и иметь не мог. А по инициативе интернет-группы «Реакция» эта инициатива была озвучена в музее оккупации, расположенном в центре Тбилиси. 25 февраля все грузинские радио и телекомпании прекратили трансляцию песен на русском языке и российских фильмов. Я попросил прокомментировать происходящее руководителя Центра грузино-российской дружбы, доктора философских наук Валерия Кварацхелия.
Ну, что тут можно сказать, я даже оценить не могу. Это просто глупости все. И продолжение того, что да, вот когда депутат выходит и говорит, что надо убрать памятник Пушкину и надо переименовать, значит, улица Пушкина. Если, допустим, не нравится там политика российская, то при чем тут русская речь, при чем тут русская песня? Это вообще глупости. Глупости. Больше никак не могу назвать.
Тем не менее, представители правящей партии «Единое национальное движение» именно 25 февраля выступили с рядом жестких заявлений и предупредили общественность об опасности нового вторжения российской армии в Тбилиси из Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». В Испании широко обсуждается отставка министра юстиции Мариано Фернандеса Бермехо. Он потерял должность из-за участия в охоте на оленей и кабанов, без, кстати, соответствующей лицензии. Испанские эксперты считают, что культура политической отставки в их стране недостаточно высока. Случай Бермеха, впрочем, заставляет вспомнить многих испанцев о недавней охоте высокопоставленных российских чиновников на Алтае, окончившейся только катастрофой вертолета, но больше, собственно говоря, ничем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Скандал разразился после публикации в популярной газете «Мундо» фотографии охотничьих трофеев министра Мариано Фернандеса Бермехо, а также вереницы правительственных автомобилей, которые доставили его к месту охоты. За один день министр с несколькими друзьями умудрился застрелить 34 оленя и одного кабана на охотничьих угодьях в южноиспанской провинции Хаэн. При этом он, как оказалось, совсем забыл про лицензию на отстрел животных, за что на него было заведено дело в правоохранительных органах. И это не все. Поступок Фернандеса Бермехо явно не вяжется с бесконечными заявлениями испанского правительства о необходимости беречь природу. Ведь охрану окружающей среды кабинет испанских социалистов выдвинул в качестве приоритета своей политики. А тот министр, которому по должности следовало бы внедрять в жизнь законы, зверски уничтожает и без того скудную фауну Испании. Парламентская оппозиция в лице либеральной народной партии тут же поставила вопрос об отстранении Фернандеса Бермехо от занимаемой должности. Он несколько дней упирался, но когда его охоту публично осудили товарищи по соцпартии, в том числе глава парламента Хосе Бону, сдался, собрал журналистов и сделал следующее заявление.
Quiero comunicarles que esta mañana he ido al Palacio de la Moncloa.
Я хочу сообщить, что сегодня утром я побывал в резиденции председателя правительства, дворце Монклоа, чтобы подать в отставку. Я ухожу, потому что более не в состоянии способствовать осуществлению нашей политики. Дело в том, что в последние дни известные и связанные со мной события использовались для дискредитации нашего правительства. В свое время я вступил на этот пост с огромным желанием работать. Но быть министром нельзя, если чувствуешь, что твоя деятельность не приносит желаемых результатов.
parte, en este caso, es el Congreso de los Diputados.
Со своей стороны, испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро предпочел не заострять внимание на подробностях скандала. Отсутствие лицензии на охоту он объяснил забывчивостью министра. А когда журналисты попросили его дать оценку случившегося, он сосредоточился на личных качествах Фернандеса Бермехо, похвалив его за смелость. Мол, человек напроказил и, как подобает поступать в условиях демократии, ответил за свой поступок, подал в отставку. Какое-либо давление со своей стороны с целью заставить его уйти, он категорически отрицал.
La iniciativa ha sido una iniciativa de él. Yo lo agradezco, lo valoro, porque entiendo.
Министр ушел по собственной инициативе. Я ценю его поступок. Думаю, что если человек чувствует, что не в силах по каким-либо причинам работать с полной отдачей, он вправе уйти. Что касается меня, то я Фернандеса Бермехо не выгонял. Я его лишь выслушал и согласился с его решением. Что касается парламентской оппозиции, то она попыталась до предела политизировать скандал в предвыборных целях. На носу местные выборы в стране Басков и Галисии, двух довольно конфликтных национальных регионах. Так что лидер оппозиции Мариано Рахой охоту резко осудил, увидев в ней элементы коррупции, а заодно припомнил министру все недочеты в его работе, к примеру, нехватку финансирования судов, из-за чего недавно впервые в истории страны прошла забастовка судей. Припомнили министру и ремонт его служебной квартиры, который обошелся в 250 тысяч евро. Рахой потребовал от парламента дать политическую оценку инцидента. Вместе с тем он признал, что добровольный уход министра под влиянием общественного мнения – свидетельство зрелости испанской демократии. Это хорошая новость. Известно, что мы с самого начала говорили, что Фернандес Бермехо обязан уйти. Теперь главное поскорее назначить нового министра, чтобы он незамедлительно приступил к решению насущных проблем нашей юстиции. Хочу также обратить внимание, что в условиях демократии крупные государственные чиновники обязаны соблюдать неписанные морально-этические нормы. Им не пристало вести себя как средневековым феодалам или уподобляться современным новоришам, устраивая помпезные охоты. К сожалению, министр Фернандес Бермехо эти нормы не соблюдал. Между тем, добровольный уход министра юстиции успокоил страсти. И, судя по всему, парламентских дебатов по его поступку, как хотела того оппозиция, не будет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Амстердама при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер. Самолет развалился на три части. Поступают противоречивые данные о жертвах. Представитель компании Turkish Airlines первоначально сообщил, что погибших нет, но десятки пассажиров получили ранения. Позднее, однако, появились сообщения о погибших. Спасательные работы продолжаются. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он заявил об этом в своем выступлении перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Обама также отметил необходимость тесного взаимодействия США с союзниками при решении важнейших международных проблем. Предъявлено обвинение трем подозреваемым по делу об убийствах в конце прошлого года высокопоставленных чиновников в Северной Осетии. Речь идет о пяти убийствах, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и бывшего мэра Казбека Пагиева. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил. В прошлом году каждое четвертое из преступлений военнослужащих было совершено офицерами. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев, стремясь обратить внимание властей на нарушение их прав, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде по правам человека, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода». Суд в Эстонии приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Германа Симма за шпионаж в пользу России. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере. АЭС сегодня посещает глава Росатома Сергей Кириенко и его иранский коллега Галам Реза Агазаде. В Афганистане за минувшие сутки жертвами терактов и столкновений стали 32 человека. По меньшей мере, один человек погиб и 8 получили ранения в ходе мятежа воинских частей в столице Бангладеш Даки. Верховный суд Пакистана подтвердил решение не допускать к выборам экс-премьера Наваза Шарифа и его брата Шахбаза, после чего в разных городах Пакистана начались массовые беспорядки. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Ростовской области суд присяжных оправдал 45-летнего мужчину, обвинявшегося в убийстве подростка. Милиционеры и следователи пытались доказать, что 1 марта 2008 года житель Ростова-на-Дону Виктор Старченко напал на девочку, ограбил ее и убил. Эта история начиналась с невинного инцидента на одной из улиц города, а в итоге стала поводом для очередного разговора о методах, с помощью которых правоохранительные органы пытаются добиться от обвиняемых нужных показаний и повесить, что называется, на них нераскрытые преступления. Из Ростова-на-Дону передает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Как начиналась эта страшная для их семьи история, вспоминает жена Виктора, Елена Старченко.
Я просто позвонила мужу, и он мне сообщил, что он находится в Первомайском районе милиции, что он поднял сумку чужую, его задержали патрульные. Я приехала где-то через час туда, в милицию. Нам русским языком было сказано, что хозяйка сумки едет. И мы были спокойны. Когда узнали на следующий день, что там убили дитя, мы даже не могли предположить, что это может связано быть с убийством девочки. Поэтому мы на второй день ничего и не говорили за эту сумку, что муж поднял там, что его задержали сотрудники милиции. Потому что мы прекрасно знали, что хозяйка сумки жива. А оказалось, что эта сумка этой девочки.
Когда Елена вместе со старшей дочерью приехали в отделение милиции Первомайского района города, то узнали, что Виктора обвиняют в грабеже. По словам женщины, в тот злополучный вечер ее муж с друзьями сидели в кафе. Выйдя на улицу, он заметил на тротуаре что-то блестящее. Подошел поближе и увидел дамскую сумочку. Как только он взял ее в руки, тут же, как по волшебству, возле него остановилась патрульная машина, вспоминает Елена. Ну как же, пьяный, да еще с чужой сумкой. Но в тот раз как будто все обошлось. И Виктора даже без какого-либо оформления документов по этому поводу отпустили домой. О досадном недоразумении, казалось, можно было забыть. Но, как скоро выяснилось, для семьи Старченко все только начиналось.
Когда его задерживали, забирали по подозрению в убийстве, он спал дома. Никого дома не находилось. Они зашли, взяли его с кровати, подняли, начали бить, затащили в машину и увезли.
Как рассказала Елена Старченко, из мужа в буквальном смысле выбивали признание. Надевали на голову противогаз и перекрывали воздух. В наручниках подвешивали, в общем, истязали, как могли. Она в растерянности, ведь в результате следственных мероприятий, в кавычках, ее муж оглох на одно ухо, у него резко ухудшилось зрение, и сейчас вместо здорового 45-летнего супруга у нее на руках почти инвалид. Адвокат Старченко Евгений Позарин считает, что его клиенту повезло. Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. По мнению Позарина, суть присяжных сегодня для многих жителей России – это реальный и практически единственный шанс на справедливый приговор. Как считают Старченко, их адвокаты-правозащитники, вина в кавычках Виктора заключается лишь в том, что 20 лет назад он привлекался к уголовной ответственности. Вот за этот факт в его биографии следствие зацепилось. Пытки задержанных в российской милиции для правозащитников давно уже стали делом обычным, рассказывает руководитель региональной общественной организации «Путь к праву», бывший советский политзаключенный Витольд Абанькин.
Я об этом слышу почти каждый день. Ко мне люди звонят, мне даже звонят из тюрьмы, из СИЗО на Кировском. Мне звонят и рассказывают такие чудеса, что просто в голове не укладывается, как это может быть. Пытки, издевательства, унижение человеческого достоинства. Это сплошь и рядом сейчас. Подбрасывают наркотики, отнимают деньги. Это норма сейчас. Это норма.
И несмотря на уже вынесенный оправдательный приговор, государственный обвинитель на этом процессе Михаил Пономарев уже заявил о своем намерении обжаловать приговор в Верховном суде России. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Далее в программе «Время свободы» наша рубрика «Культура», новости и комментарии.
Из испанский оперный певец Пласидо Доминго назван первым лауреатом премии имени Биргит Нильсен. Шведская оперная дива, скончавшаяся в 2005 году, оставила запечатанный конверт с именем первого лауреата премии, который теперь вскрыт. Денежная составляющая премии – 1 200 000 долларов. Аукцион, на который выставлены произведения искусств из коллекции Ив Сен-Лорана, за два дня торгов собрал рекордные 382 миллиона долларов. Аукцион закончится в среду ночью. Последний лот – статуэтки XVIII века из дворца китайского императора. Китай потребовал снять их с торгов и вернуть на родину. 25 и 27 февраля на сцене Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке школа-студия Московского художественного театра покажет спектакль «Не все коту масленица», в котором Константин Райкин играет вместе со своими студентами, а также фрагменты дипломных спектаклей «Горе от ума» и «Гамлет». Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Студенты едут в Нью-Йорк уже во второй раз. Они Михаилу Барышникову понравились. Спектакли и впрямь хороши. Некоторые сомнения вызывает только название проекта «Школа Станиславского сегодня». В сбрендивший русский язык проникло слово «бренд» относительно России. Это русская зима, русская водка, русские матрешки. Для людей более образованных есть еще один бренд. Это Станиславский. Имя Станиславского дорогого стоит. Оно открывает двери и границы. Дает возможность проводить фестивали, получать гранты, организовывать мастер-классы, награждать премиями. Из-за него можно даже поссориться, как из-за имущества. Так, несколько лет назад Никита Михалков придумал вручать на Московском международном кинофестивале премию имени Станиславского, но ему дали окорот. Такая награда уже существовала в театре благодаря фонду Станиславского. Как бы то ни было, многие великие американские актеры прошли школу Станиславского в адаптации Ли Страсберга, и их младшие коллеги повадились обучаться в Москве, в студии художественного театра. Они искренне верят, что Россия свято хранит заветы мастера. Хотя, если посмотреть много спектаклей, скорее обнаружишь влияние бродвейских шоу. Если так будет продолжаться и дальше, России будет нечем торговать на мировых театральных рынках.
Комментарий Марины Тимашевой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». После того, как присяжные вынесли оправдательный вердикт на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, споры о том, был ли этот процесс честным и открытым, не утихают. Обвинение считает, что нарушения допущены были. Защита считает, что вердикт справедлив. Семья Анны Политковской, вынесенный подсудимым приговор, обжаловать отказалась. А некоторые наблюдатели считают, что внешняя безупречность процесса лишь подчеркивает несовершенство российской системы правосудия. Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Окончательно отказавшись обжаловать решение суда, семья Политковских подвела черту. Процесс окончен. Виновные или невиновные люди, так похожие на соучастников убийства, присяжные их оправдали. Занимался вымогательством подполковник ФСБ Павел Рягузов или не занимался, он тоже по закону вышел на волю. Все свободны, пишет на сайте Грани.ру обозреватель Илья Мильштейн.
5 дней спустя после вынесения приговора, когда прошел шок и можно спокойно поразмышлять о случившемся, правота адвоката семьи Анны Ставицкой представляется несомненной. Даже если прокурорам удастся обжаловать вердикт в Верховном суде, это будет какой-то другой процесс. И если этих людей осудят, новый приговор будет выглядеть еще сомнительнее прежнего. Чтобы все-таки посадить Рягузова, Хаджи Курбанова и братьев Махмудовых, закону придется выкрутить руки, виновны они или невиновны. Пусть погибнет мир, лишь бы торжествовало право. Пусть торжествует право, лишь бы погиб мир. Как-то так, да.
С этим приходится смириться. Возмездие не совершилось. В деле об убийстве Анны Политковской сейчас нет ни киллера, ни заказчика, ни пособников. Вся работа следствия псу под хвост. Горе обернулось фарсом, и той частью общества, которая еще окончательно не расчеловечилась, остается лишь утешаться печальными правозащитными мантрами.
Отчего так произошло? Одну из причин называют в редакции «Новой газеты». Следствию не давали работать, сливая в таблоиды информацию, помогавшую подозреваемому узнать, что розыск вышел на их след. Препятствуя проведению полноценного обыска у чекиста Рягузова, снабжая загранпаспортом того, кто, по версии прокуроров, убил Анну. Как можно догадаться, следователи и сами знали ту черту, за которой поиски становились антигосударственным занятием. Поэтому на скамье подсудимых оказались люди, которым вроде незачем было убивать Политковскую. Поэтому самый важный в суде вопрос о мотивах преступления повис в воздухе. Поэтому высококлассным адвокатам не составило особого труда убедить присяжных в том, что у прокуроров нет ни убедительных улик, ни стопроцентных доказательств.
Однако была и другая причина, полагает Илья Мильштейн.
Мы наблюдали процесс, в котором была зафиксирована редчайшая в российских судах подлинная состязательность сторон. Состязательность такого небывалого уровня, что если бы ее применить ко всем другим громким судоговорениям, то наши тюрьмы и лагеря не досчитались бы Ходорковского, Лебедева, Бахминой, Трепашкина, Данилова, Сутягина. Я уж не говорю про узников не столь знаменитых. Будь наши суды с присяжными и без присяжных столь же милосердными и независимыми, как прошедший суд, проблема перенаселения ГУЛАГа была бы решена очень скоро. Увы, процесс по делу об убийстве на Лесной улице стал уникальным в истории нашей суверенной юриспруденции. Это была состязательность на экспорт, которую можно объяснить тем, что за ходом дела пристально наблюдал весь мир. Как и в случае ЮКОСа, но тогда перед судом была поставлена другая задача – продемонстрировать непреклонность государства по отношению к расхитителям капиталистической собственности. А в данном случае стиль был выбран другой – редкостное уважение к духу и букве закона – законность на грани фола.
Так пишет Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Напомним, что, отказываясь обжаловать приговор, члены семьи Анны Политковской говорили о том, что ставить под сомнение решение присяжных – не дело потерпевшей стороны. Впрочем, обвинение сразу заявило, что обжаловать приговор будет.
В этом процессе ежедневно допускались серьезные нарушения уголовно-процессуального закона. В связи с этим будет принесено кассационное представление. У нас защита неоднократно говорила о нарушениях закона, которых не было, и тем самым сама допускала нарушение нормы закона, а суд не пресекал эти действия. Например, адвокат Мусаев постоянно заявлял о фальсификации доказательств, в том числе и нами, государственными обвинителями. Это недопустимо в суде присяжных. И суд должен пресекать такие действия, чего не было сделано. Соответственно, такие вещи не могли не повлиять на принятие решения присяжными.
Адвокат подсудимых не сомневается в том, что оправдательный приговор будет отменен, но доказательств от этого не прибавится.
Вердикт присяжных – это логичное продолжение имитации расследования. Это логичное продолжение развития любого уголовного дела, где преступников назначают, они ищут. И мне все-таки хочется верить в логический конец истории с попыткой избавить настоящих убийц от наказания. Не питаю надежд по поводу вступления этого приговора в силу. Его же отменят, скорее всего. Поэтому я боюсь, что нам еще раз придется пройти через этот судебный процесс. А компенсации мы требовать будем только после вступления приговора в законную силу.
А Следственный комитет по-прежнему обязан найти лиц, виновных в убийстве Анны Политковской. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Амстердама при посадке потерпел крушение турецкий авиалайнер Boeing 737. Самолет развалился на три части. Сообщается, что погибли 9 человек, 50 получили ранения. Всего на борту находились 135 человек. Мещанский районный суд Москвы постановил отказать в удовлетворении иска заключенного Александра Кучмы, который требовал от экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского компенсации за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики, выступая перед обеими палатами Конгресса США. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил. Это заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сможет ли судья Ольга Кудешкина вновь выйти на работу?
Комментарии экспертов.
Художник Андрей Бельжо знает, каким должен быть дом художника.
В блогах «Свободы».
Блогер Катя Берман просит помощи. Не для себя.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». И к новостям экономики. Дефицит федерального бюджета России в 2009 году может составить 8% от общего объема экономики. И больше мы не можем себе позволить. Это была цитата. Это заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин. Доходы бюджета сократятся на 40% от ранее запланированных, добавил он. А расходы, наоборот, увеличатся примерно на 6%. Подробнее обо всем этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Дефицитным российский бюджет не был уже почти 10 лет. И прогнозируемый на этот год дефицит в 8% министр финансов считает предельно допустимым. Почему, на ваш взгляд? Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я думаю, что в этом заявлении предел, с одной стороны, потому что правительство не может в текущий момент больше сократить свои расходы в силу взятых на себя социальных обязательств и необходимости оказания помощи различным секторам экономики, которые тоже требуют финансов, поэтому бюджетные расходы даже увеличиваются по отношению к запланированным, они уменьшаются. Хотя внутри бюджета, конечно, будет большая переброска между статьями. С другой стороны, увеличивать расходы тоже нельзя, залезая в резервный фонд, потому что это может подорвать стабильность страны в будущем.
Расширение государственных расходов для покрытия дефицита бюджета ведет и к инфляции, и к резкому сокращению резервов. Аналитик МДМ-банка Николай Кощеев.
Я думаю, что все-таки первое – это резервы. Просто по той причине, что инфляционные последствия вот этого бюджетного дефицита, они неоднозначны. Потому что фактически это не что иное, как замена негосударственной экономической активности, негосударственных инвестиций, которые существовали до определенного момента, потом пересохли, как говорится. Так что здесь первый вопрос – это все же резервы, тем более если мы готовимся, скажем так, к затяжному, достаточно спаду на глобальном уровне, то, пожалуй, нет ничего важнее, чем сохранение максимально возможного этих самых резервов.
Правительство недавно резко ухудшило собственный предыдущий прогноз общего сокращения объема экономики России в 2009 году с 0,2% до 2,2%. В какой мере такие прогнозы на сегодня совпадают с вашими? Николай Кощеев.
Сейчас прогнозы по ВВП вещь весьма неблагодарная, но прогноз, который был объявлен вторым, то есть минус более чем 2%, он, пожалуй, ближе к истине. Вообще надо полагать, что, скорее всего, главным двигателем восстановления российской экономики и на этот раз просто в силу ограниченности наших ресурсов, по-другому вряд ли возможно, окажется восстановление глобального спроса, проявляющееся в том числе через спрос на сырье и так дальше. К сожалению, тут мы немножко такие пассивные наблюдатели отчасти.
Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Наш прогноз составляет на текущий момент нулевой рост ВВП России в 2009 году. Мы считаем, что все-таки падение инвестиционной активности в России будет меньшим, где-то порядка 7%, а не 16%, как прогнозирует Министерство экономики. Соответственно, вот инвестиции где-то скорее во второй половине 2009 года, они смогут поддержать экономический рост и вывести объем ВВП в этом году на нулевую отметку, а не негативную. И второй момент, мы считаем, что чистый экспорт, то есть экспорт за вычетом импорта в этом году будет существенно больше, чем прогнозирует правительство. Это не за счет увеличения объемов экспорта, а именно за счет снижения объемов импорта.
Доходы бюджета резко, сразу на 42% сокращаются, а расходы, наоборот, будут увеличены почти на 6%. Если при этом и мировые цены на нефть не повысятся до конца года сколько-нибудь существенно, удастся ли, по вашим прогнозам, Центральному банку России удержать обменный курс российского рубля в пределах действующего ныне валютного коридора? Николай Кощеев.
Удержание обменного курса – это большая дилемма. Пытаясь победить массовое бегство из национальной валюты, центральные банки, они прибегают к различным мерам. То есть мягкая мера – это трата своих золотовалютных резервов. Успех здесь совершенно не гарантирован. Другой вариант – это, в кавычках, возьмем репрессивные меры. Например, если центральный банк вот России, как сейчас он делает, он ограничивает рублевую ликвидность банков, чтобы спекулянтам не на что было, грубо говоря, покупать доллары, это, естественно, оборачивается неприятными последствиями для банковского сектора. Поэтому Поэтому Центральный банк вот здесь вынужден лавировать между Сциллой и Харибдой, если угодно. Но такова его судьба, здесь уже особо ничего не придумаешь.
Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, существующий курс рубля к корзине валют, прежде всего к корзине доллар-евро, он отражает не только текущий сценарий, но он даже отражает чуть более негативный сценарий, который, возможно, будет в ближайшее время. Если не произойдет более существенного обвала цен на нефть, ну, скажем, цена на нефть упадет до уровня $30 или, возможно, чуть ниже $30 за баррель и останется на этом уровне продолжительное время, ну, скажем, недели 2-3, не меньше, тогда вполне вероятно новая волна девальвации рубля. Но мы, в принципе, не ожидаем существенного снижения курса рубля от текущих уровней. Мы на конец года ожидаем цен на нефть в районе $50 за баррель и курс рубля к доллару где-то на уровне 32-34 рублей за доллар.
Пока мировые цены на нефть колеблются на уровне примерно $38-40 за баррель, а текущий официальный курс рубля к доллару – 35.74.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил мой коллега Сергей Сининский. Программу «Время свободы» завершит репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Здесь началась общественная акция под названием «Вернись в школу». Речь не идет об отлынивающих от учебы школьниках. Известных и успешных в Литве общественных деятелей, артистов, бизнесменов призывают прийти в свою бывшую школу и поделиться со школьниками, как подчеркивается, собственным практическим жизненным опытом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сделать школу ближе к жизни, преодолеть отчуждение, сблизить поколения, помочь ребятам в поисках авторитетных, достойных подражания личностей, сформировать в школах более дружескую, семейную атмосферу. Ради таких целей инициаторы акции «Вернись в школу» делают все, чтобы очень занятые взрослые пришли хотя бы некоторые, хотя бы раз в год туда, где сами раньше учились, и пообщались бы с учениками нынешними. И если в прежние годы на такие встречи со старшеклассниками звали только людей известных, то сейчас всех, кому есть что рассказать, так что это не исключительно, как было в советские годы, передовики производства и космонавты, а люди разных профессий. Бывали случаи, когда, например, простая женщина своим рассказом о трудностях и счастье материнства производила на старшеклассников наибольшее впечатление. Или когда бывший выпускник школы, а ныне редактор издательства, рассуждал о силе красоты литературного языка и зле сквернословия. Или когда приходили выпускники прошлых лет, дети которых нынче посещают ту же школу. Руководитель проекта Эдмондас Бабенскас.
Как правило, авторитетами не являются даже чего-то достигшие родители. Они ругают малолетство по мелочам. Даже разговора по душам серьезного иногда не происходит в семье. И даже их мнение ничего не стоит молодому человеку. Учителя, которые получают ниже зарплату, чем средние, молодые люди очень часто, как мерку удачливости человека, смотрят на его социальное положение и зарплату. Тоже не являются теми авторитетами. Именно возвращение людей, которые чего-то достигли, которые рассказывают о своей жизни, чем они занимаются, что они делают на работе, как они этого достигли. Даже не конкретные формулы удачи, а очень по-человечески и с той же стороны баррикады становятся более близкими людьми даже при короткой встрече, чем те учителя, которые с ними каждый день. Встречаемся с такими отзывами молодых людей. Меня так зацепило, были такие интересные люди, я сейчас буду иначе жить. Переосмысление своей жизни, даже подсознательное, и ведет к изменению поведения.
Старшеклассница одной из вильнюсских школ Моника поделилась впечатлениями о встрече, на которую в их класс пришел живописец и фотохудожник Римантас Дихавичус. Наша встреча проходила в течение 2 часов, и весь класс сидел, слушая его, как говорится, затаив дыхание. Он известный в Европе и, конечно, в Литве фотохудожник, но я очень удивилась, когда узнала, как трудно он жил, когда узнала всю историю его жизни. Никто из нас и не представлял, что, оказывается, этот успешный человек после войны маленьким мальчиком остался сиротой, да еще вдалеке от своей родины. Он рассказывал нам об этом и всей своей жизни. Это очень впечатлило. После встречи я подошла к нему и еще раз спрашивала о конкретных работах, о его секретах живописных. Я тоже рисую и планирую поступать в Академию художеств в Вильнюсе.
Общение со старшеклассниками полезно в этих случаях и самим гостям. Некоторые из них с удивлением обнаруживают в современных, как им казалось, поверхностных и довольно агрессивных школьниках, заинтересованных вдумчивых собеседников, ставящих серьезные, глубокие вопросы. Все зависит от того, насколько доверительным будет разговор. Раз сейчас в современную школу активно зовут ее бывших выпускников, значит, школа чувствует себя оторванной. Действительно, подтверждает Эдмондас Бабянскас, теряются многие связи, чувствуется отчуждение. Мы пытаемся его преодолеть, и не так все плохо.
Любые кризисы общества, я сейчас не в экономическом кризисе, приводят к увеличению видимости этого отчуждения. Не ценностной, а именно визуальной. Когда это приобретает более агрессивные формы. Школа ориентируется не на воспитание личности, а человека, который ориентирован на знания. Эмоциональный интеллект остается в стороне. Нужно ставить иначе задачу, и тогда предпосылки на конфликт между поколениями будут уменьшаться.
Инициатор проведения акции «Вернись в школу» Эдмондас Бабянскас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера по московскому времени, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии. Добрый вечер. Что самого интересного мы услышим?
Добрый вечер, Александр. Открою сегодня снова с дела Михаила Ходорковского. Это отчет из зала суда о сегодняшнем процессе по очередному обвинению в адрес Ходорковского и экспертная перспектива того большого процесса, который откроется на следующей неделе в эфире «Радио Свобода», независимый политик Владимир Рыжков. Выступление Барака Обамы в Конгрессе вызывает большой интерес в Соединенных Штатах, да и у российских экспертов, как оценили это послание президента в стране и в мире. Бывшая судья Московского городского суда выиграла в Страсбурге процесс против России. Восстановит ли в должности Ольгу Кудешкину? Интервью с самой Кудешкиной в программе «Время свободы», которая откроется в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. А в гостях в нашей петербургской студии член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борис Пустынцев. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному
будущему. Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу. Это
заказ. Я, конечно, буду восстанавливать свои права. Другой вопрос уже, смогу я работать.
Нам предстоит лицом к лицу противостоять огромному
количеству проблем. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».